все честные отцы, дорогие братья и сестры, у нас торжественная минута. Мы начинаем новую и замечательную кафизму. Конечно, в псалтыре все кафизмы прекрасные, но у каждой кафизмы свое лицо. И вот та кафизма, к которой мы приступаем, очень нам должна стать дорога, потому что называется она «Кафизма восхождений» или «Псалмы степенны». Степень – это ступень. Выстраивается из 15 псалмов, составляющих эту кафизму, как бы некая лестница от земли до неба, похожая на лестницу Иакова. Это лестница духовных восхождений. Хотя, конечно, как всегда, у этих псалмов есть и исторический план. Здесь пророк и царь Давид предвидит возвращение иудеев из плена Вавилонского в Иерусалим земной. И эти псалмы, как радостные и энергичные, и очень веселые, воспевались на 15 ступенях храма, который вел к святая святых. Для нас же, христиан, это в первую очередь духовное восхождение, восхождение от Вавилона земного, потому что вся планета сейчас Вавилон, где кипят страсти, где все продается и покупается, где люди пленены этими страстями и находятся вот в плену у дьявола, у бесов. И восхождение идет к горнему Иерусалиму, к Иерусалиму небесному. Эти псалмы называются восхождениями, они более других изводят из Вавилона настоящей жизни и возвышают народ Божий, то есть христианский, над этими страстями, которыми он порабощается, в Иерусалим горний, истинное свое отечество. И в этом стремлении должно воспламеняться и согреваться наше сердце. Всего мы уже сказали, что псалмов таких 15, и толковники увидели в содержании каждого псалма целую лестницу выстраиваемую, и каждый псалом, соответственно, назвали по его содержанию, очень кратко поименовали псалом. Вот сегодня мы разбираем псалом 1, 119-й, кафизма 8-10-я. Кафизма 18-я, 2 «и» пишется, первое «и» то, которое у нас осталось в алфавите, и восьмеричное 8, а второе «на» 10-я, 10, это палочкой пишется такое «и». Раньше его все русские люди знали, потому что это «и» десятиричное, оно было в нашей графике. Ее эту графику разорили большевики, коммунисты, и до сих пор ее не вернули, эту графику величественную Кирилла Мефодия, в систему обучения родной речи. Итак, первый псалом «Песнь степеней», так он называется, «песнь». Заметьте, что не просто называется псалом, а песнь. Это значит особенно возвышенное произведение «Песнь степеней». Рцы, фита и десятиричная. Рцы – это 100, фита – это 9, и десятиричная – это 9 на 10. Следовательно, рцы, фита и десятиричная – это псалом 100, 9 на 10, то есть 119 псалом. Этот как псалом можно озаглавить? Мы уже сказали, что все ступени как-то называются. Давайте посмотрим. Нам очень легко найти название этого псалма. «Ко Господу внегда скорбетими воззвах и услышамя». «Ко Господу!» Смотрите, как замечательно начинается. Глаза поднимаются к горе, кверху. «Воззвах». «Воз» – это приставка, обозначающая движение вверх. «Ко Господу» – первое слово. «Воззвах» – значит, это воззвание Господу. Как мы называем свои воззвания Господу? Молитвами. Следовательно, здесь молитва. Это псалом молитва. «Внегда скорбетими». В каком состоянии я воззвал? «Когда мне скорбеть?» То есть просто в скорби. Или даже не в одной скорби, потому что глаголы не указывают здесь число. «В скорбях своих я воззвал, в горестях земных своих я воззвал». И поэтому называется весь этот псалом «Молитва в скорбях». Но надо сказать, что не только про скорби здесь говорится. А вот вторая часть стиха, которую мы прочитали, «И услышамя, и Господь меня услышал». «Услыша» мы всегда знаем, что надо добавить суффикс «эль», чтобы получилась полная форма. Господь выслушал нашу молитву, Он откликнулся. Здесь в этом псалме также говорится и о благоволении Божием. Здесь обретается и молитва к Богу на избавление от бед и скорбей, и всякому эта молитва благополезна, потому что откликается Господь, и услыша мя, и услышал Он меня. Псалом этот, как и почти все псалмы, степеней очень короткий. По-русски бы мы ударение сделали псалмы степеней, но степеней мы будем говорить по-церковно-славянски. Короткий. В нем всего 7 стихов. И поэтому мы в рамках своего урока сможем уделить каждому стиху особенное внимание. Тем более, что вы понимаете, из 20 кафизм мы приступили уже к 18-й, и мы уже можем себя кое-что спрашивать. Мы можем посмотреть, как мы усваиваем псалтырь, не перекликаются ли и стихи этого псалма уже с теми мыслями, с теми поэтическими приемами, с теми словесными смыслами, которые нам уже знакомы. Ну, давайте посмотрим. Вот первый стих. «Ко Господу внегда скорбеть ими его звах и услыша мя». Да, мы знаем. Во многих стихах псалтыри мы уже встречали вот этот призыв в самых разных псалмах. В третьем псалме, 5 стих. «Гласом моим ко Господу воззвах, и услыша мя от горы святые свои я». В 17 псалме стих 7. «И ко Господу моему воззвах в бедах своих, услыша мя от храма святаго своего, услыша глас мой». Далее, 26 «Зов, услыши, Господи, глас мой, им же воззвах». 29 псалом. «Воззвах к тебе и исцелил мя еси». Ну и так далее. Псалмов много. 30-й, 33-й, 54-й, 64-й, 65-й, 76-й, 85-й, 90-й, 106-й. И вот теперь уже у нас 119-й псалом. Но это не последнее воззвание, потому что вся псалтырь – это молитва, молитвенный вопль к Богу. Что же перед нами вот эта повторяемость словесная? Это формула поэтическая, но она каждый раз немножко разная. И здесь тоже некоторые конструкции не совсем точно повторяют то, что мы уже читали. А смысл тот же. «Воззвах». «Я воззвал». А кто воззвал? Конечно, как царь и пророк Давид, сочинитель псалма, он тоже взывает, потому что ведь и о его странствиях, и о его бедах и скорбях идет речь и в этом псалме. И поэтому здесь и от лица Давидова этот псалом воспевается. «Воззвах, я воззвал». Также и от лица благочестивейших людей из народа иудейского, которые стремились из плена вернуться в свое земное отечество. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Заметил ли ты, какая польза от скорби? Польза в том, что она произвела в пленных иудеях чистую молитву. А готовность Божия человеколюбия в том, что Бог во время самого воззвания тотчас преклонился к ним, как и до этого в Египте». И вот теперь третье – «воззвах». Это «я воззвал». Каждый благочестивый, желающий жить благочестиво, так и ты, возлюбленный, обращается к нам святитель Иоанн Златоуст, в скорби не отчаивайся. Скорби – суть оружия праведных, так как делают их способными к доброй жизни. И пророк нас этим стихом учит, чтобы мы возвышали и окрыляли свои молитвы, чтобы не унывали и не отчаивались во время скорби, но извлекали от них пользу. Ибо ничто так не отгоняет рассеянности и беспечности, как скорбь и болезнь. Они делают нашу душу сосредоточенной в молитве. Все время проводи так, чтобы жизнь твоя была прискорбной. Вот даже какое нам наставление делают афонские монахи. Об этом свидетельствует и пророк, что молитвы в скорби бывают самые чистые и имеют дерзновение перед Богом. Действительно, мы читаем в Деяниях, в главе 14, стихе 22, «многими скорбями нам подобает в нити войти в Царствие Божие». Жизнь святых – пример для нас, и она всегда протекает в скорбях, в мучениях от людей и бесов. Каждый день Святая Церковь празднует память даже ни одного мученика. Святитель Иоанн Златоуст приводит еще такой образ. как воды, доколе катятся по ровному месту и имеют большой простор, не поднимаются на высоту, долу находятся. Но когда руки мастеров, делающих водопроводы, внизу, заградив им разлив, стесняют их, и они быстрее всякой стрелы устремляются на высоту. Точно так же и душа человеческая, когда наслаждается свободой, рассеивается, теряется, а когда скорби стеснят ее, то она высылает на высоту молитвы чистые и усильные. «Ко Господу! Внегда скорбетими воззвах!» Второй стих мы разбираем, Псалом 119. «Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива». «Господи, избавь мою душу от уст неправедных и от языка», по-русски ударение немножко иное, «от языка льстивого, лукавого, коварного». Иногда даже перелагают здесь не просто «от языка льстивого», а «от человека лживого», потому что язык не сам по себе работает, а потому что человек приводит его в действие, этот язык. Здесь с точки зрения языка все понятно, но мы должны вот на что обратить внимание, что уста неправедные, язык льстивый, конечно, принадлежат людям. В первую очередь имеется в виду человек, говорящий неправду или клевещущий. И таким образом здесь имеется в виду клеветники и наветники. И здесь все слова представляют собой смысл один усиленный. Уста неправедные – это еще и еретические хуления, как говорит святитель Дмитрий Ростовский. Язык льстивый – это еще и прелести демонские. Итак, уста неправедные – это еще и нападение на нас нечистых и страстных бесовских помыслов. Язык – это злая мысль в сердце, она неестественна по природе, но проникает в нашу душу, развращенную грехом. «Молитесь, — сказал Господь, — дабы не впасть во искушение». Льстивый язык, вот очень важно на слово «льстивый» обратить внимание. Льстивый язык – это когда прикрыто коварство его внешней ласковостью. Такой человек похож на змею. Помните змей, который совратил Адама с Евой? И это ведь он тоже вроде ласково с ним начал говорить и с Адамом, и с Евой, и прикрыл свой яд покровом ласковости. Но это злее всякого зверя. Хитрости его трудно примерить, и поэтому можно попасть в пропасть и в ловушку. Далее, поскольку этот псалом имеет план исторический, мы уже сказали, что речь идет о страждущих, вдали от земного своего отечества и от храма, где был Господь истинный с иудеями, евреи страдали, и уста неправедный, язык льстив в историческом плане для них конкретно обозначал языческие народы, которые их окружали, которые лживы и лукавы, не сочувствовали евреям в их мечтах о возвращении на родину. Глаголи мы разбираем третий стих короткого псалма, первого псалма степеней, молитвы к Господу. Глаголи стих «Что дастся тебе» или «Что приложится тебе к языку льстиву?» Это вопрос. Что же тебе даст льстивый язык? Что он прибавит к твоим делам, к твоим скорбям? Разве избавит он тебя от этих скорбей? И надо сказать, что вот изъяснение здесь очень интересное. Полагают, что здесь устами пророка говорит сам Господь. От лица Господа сказаны эти слова, как говорит толковник Никита Стефатийский. «Зачем тебе язык льстивый? Что он даст?» – говорит Господь. «Не у тебя ли мои оружия крепкие и сильные, изощренные, острее обоюда острого меча, которые защитят тебя?» Следующий стих, четвертый, мы разбираем Псалом 119. «Стрелы сильного изощренные, со углями пустынными». Вот ответ. В четвертом стихе. Вот что тебе даст этот коварный льстивый язык. Он даст стрелы, особо острые, изощренные, изощренные стрелы. Мы здесь ясно видим немножко измененный корень «остр». А из острых самые острые стрелы – это изощренные, это особо острые, и они со углями пустынными. Здесь, конечно, требуется не только языковое, но еще и историческое объяснение. Что значит «угли пустыни»? Прежде всего, мы должны сказать, что слово «пустынными» на русский язык надо переложить существительным – со углями пустыни. Какие такие угли есть в пустыне, которые особенно пекут и особенно жалят? По мнению толковников, это дроковые угли. Даже в синодальном переводе так и изложено вслед за еврейским – с горящими углями дроковыми. Дрок – это особое растение, которое растет, кстати, в пустыне. И дрог служит для того, чтобы из них делали дрова. Дрог – это кустарник, растение в Палестине. Угли его отличаются свойством медленно истлевать, поэтому долго поддерживают огонь и жар. Угли дрока показывают образ продолжительных бедствий, которые будут посланы сильным, то есть Господом, на тех, кто достоин будет его наказания. Господь пошлет на них кару, стрелы с углями дрока, на языки льстивые, на людей коварных, на еретиков, на все бесовские смуты. Мы должны понимать, что стрелы сильного – это стрелы Божьего наказания, Божьей кары. Но надо сказать, что слово «стрелы» имеет еще и значение огненосные сильные стрелы, опустошающие стрелы, стрелы вражьи, потому что мы же знаем, что ничего не делается без Господа, и даже если идет к нам какое-то наказание или истребление, то оно идет, конечно, попущением Божьим. Так под сильным можно и дьявола разуметь, потому что он ленивых поражает, а стрелы его – страстные помыслы, которые разжигают нас, доставляют нам страдания. Это угли пустынные, угли огня гиенского, которые делают душу пустой благодати Божией. И вот надо сказать, что Давид сказал эти слова, описывая вот этот правдивый приговор на поступающих коварно, а правдивый приговор, страшные вещи, наказание Божие, пророк сказал эти слова в утешение, кто просит избавления от языка льстивого. Он советует не печалиться, что у Господа изощренные стрелы против беззаконных и льстивых людей, а также приготовлены опустошительные угли, чтобы и стрелы, и угли одновременно поражали, и угли жгли, и истребляли. Угли и стрелы, вот по некоторым толкованиям, это различные наказания. А некоторые толковники говорят о том, что угли прикреплялись к стреле, чтобы эти стрелы не просто ранили, но еще и опаляли тело. Ну как тут не вспомнить великого нашего поэта Александра Пушкина, который написал стихотворение «Анчар», где вот эта мысль 119-го псалма о стрелах дроковых, о стрелах изощренных, особенно поражающих, проводится таким таинственным образом. В пустыне чахлой, скупой, на почве зноем раскаленной, анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. Вот из этого анчара делаются стрелы ядовитые, яд каплет сквозь его кору. И в руках сильного господина, здесь этот господин называется словами «князь», а князь тем ядом напитал свои послушливые стрелы, и еще он называется «владыкой», и умер бедный раб у ног непобедимого владыки, и вот этот сильный напитывает свои послушливые стрелы и с ними гибель разослал к соседам в чуждые пределы. Вот идет наказание такое. Мы уже сказали, что интересный тут это очень стих, который мы прочитали с вами, «Стрелы сильного». Вот что получается в результате наших грехов от Господа, который может посылаться любыми руками, в том числе руками сильными, владык мира сего. Мы это знаем и на своей собственной судьбе, не только личной, но и государственной, когда мы с вами впадаем в лесть, отступаем от Господа, становимся неправедными, уста наши становятся неправедными, мы принимаем чуждые учения, всевозможные, как идеологию государственную. И тогда что? Тогда стрелы сильного на нас идут с углями пустынными. И вот далее в этом псалме, а всего в нем 7 стихов, мы разбираем 5-й, далее горестное восклицание Давидова. «Увы мне, яко пришельствие мое продолжися, вселихся в селении кидарскими». Здесь междометие. Мы уже говорили, что, в принципе, даже хотя и внутренний псалтырь напряжена, здесь есть такое духовное напряжение, но тем не менее восклицания бывают редко, и междометие нечастый прием у Давида в псалтыре. «Увы мне!» – восклицание «горе мне!» «Яко пришельствие мое продолжися, что жизнь моя в селении, вот в переселении, на чужой стороне оказалась столь продолжительной. Много я жил в разных чуждых мне местах. Пришельствие мое продолжися». По-русски «продолжилось». Мы не только должны «эль» вставить прошедшее время, но и средний род «пришествие», «моё путешествие», «жизнь в переселении» продолжилась. «Вселихся», «я вселился», «поселён», «насильно поселён», «соселении кидарскими», «вселениях Кидара». Если посмотреть на перевод синодальный или на еврейский, то там написано, что не просто мое пришествие продолжилось, а продолжилось оно, мое житье, с Мешехом, это еврейский вариант, или с Масохом. Кто ж такой Масох и что такое место, где живет некий Масох, Мешех? Известно из священной истории, что Мешехи, а также вот кидарени, селения кидарскими, Кидар, были народы восточные. Первый от Масоха, сына Иафета, можно прочитать в книге «Бытия» в главе 10, стих 2. А Кидар – это потомки Исмаила. Про Исмаила мы знаем, что Кидар – второй сын Измаила. Измаил был изгнан Авраамом с рабой его Агарью. И иудеи, потеряв свободу, будучи вот в этом вавилонском пленении, плачут, что они должны обитать с полурабами, да еще принуждены им служить. Иудеи имели сильную любовь к Иерусалиму земному и, конечно, страдали среди этих языческих народов. Слово «кидар» имеет свою этимологию. К сожалению, словари и библейские энциклопедии дают разные объяснения, но вот святитель Дмитрий Ростовский из каких-то источников находит, что «кидар» – «тьма», сказуется. То есть «кидар» – это темное место, и обитающие во тьме плачут. А иносказательно «жилище тьмы» – это тоже наши страсти, омрачающие ум. Короче, кидар – это некая тьма этого мира. И мы стремимся выйти из тьмы этого мира и устремиться к Иерусалиму горнему. Еще раз посмотрим на этот стих. «Вселихся с селения кидарскими», то есть «живу я у шатров кидарских, скитания мои длятся». Это плач плененных евреев. Обратим внимание, что иудеи жили в плену 70 лет. Что такое 70 лет? Ведь в псалтыре, опять же, указываются некоторые цифры, которые имеют символическое значение. 70 лет – это полная человеческая жизнь. В Псалме 89, стихе 10, говорится: «Число лет наших 70». 70 лет – вот средний возраст, который определен в Священном Писании для человека, аще же в силах 80 лет, то есть другие находят в себе силы жить и дольше, но среднее число 70. И как раз таким образом мы можем уже смотреть на вот это долгое пришествие, продолжительное, как на всю свою жизнь земную, когда мы живем во тьме, среди своих страстей, среди чужих народов. И надо сказать, что все земное – это вот есть селения кидарские, селения тьмы. Но посмотрите, в следующем стихе уже будет говориться о том, что, несмотря на окружающую тьму, человек стремится к свету. Шестой стих. «Много пришельствова душа моя, с ненавидящими мира бег мирен». Чтобы соединить вот этот стих с предшествующим, «много пришельствовала душа моя». «Пришельствовала» – это «жила моя душа», «скиталась моя душа», «путешествовала моя душа». Обратим внимание, что здесь Давид уточняет, не просто «я скитался и был странником, пришельцем», а «душа моя». Поэтому пророк вот огорчается продолжением своего пришествия, но понимает, что не тело, взятое из земли, странствует здесь, а душа, посланная в тело от Бога. И это уже дает надежду, что, оплакивая тьму кидарскую этого мира и бедственную жизнь в нем, душа человеческая устремляется к свету. Итак, шестой стих мы теперь внимательнее разбираем. Это предпоследний стих Псалма 119-го, первого Псалма «Степени восхождений». «Много пришельствова, душа моя». Мы уже разобрали «много». «Скиталась, долго жила душа моя в стране переселения, в чужом месте». «С ненавидящими мира бег мирен». «Мир» здесь пишется через «и» восьмеричное. Имеется в виду «мир» как мирное состояние духа, души, мирность, спокойствие, смирение, тишина, которая у человека в душе. «С ненавидящими мира я был бех», это первое лицо, «был мирно настроен, старался быть со всеми в мире». Еще раз вернемся к первой части стиха. «Псюхи му, душа моя много пришельствовала в этом мире». Мы должны исповедовать, что все мы странники и пришельцы на земле. И мы читаем в послании к евреям, глава 11, стих 13, как раз об этом. «Ибо таковая глаголющие», то есть те, кто называет себя странниками, «являются, яко отечествие взыскуют». И показывают именно вот эти люди, которые полагают себя странниками на земле, что они как раз и ищут того отечества, того небесного отечества, где будет полный мир. Если мы будем жить как переселенцы и странники, то не будет над нами иметь власть никакая земная вещь, ибо любовь к земным благам, стремление к славе, пристрастие к имуществу и удовольствиям производит не устройство, а вражду. И поэтому вот очень важно, что Давид призывает нас быть выше этой земной жизни и устремляться к миру горнему. Надо сказать, что наше небесное Отечество, город мира, Иерусалим, и по этимологии своей значит «видение мира», «Ерошалаим». Иерусалим, здесь слово, часто встречается в кафизме, которую мы начали разбирать в 18-й, кафизме восхождений, «мир». Это ключевое слово, собственно говоря, этой кафизмы. Вот в 119-м «с ненавидящими мира бых мирен». В 121-м псалме «Вопросите же я же о мире Иерусалима». Здесь по-русски теряется образ, потому что здесь так говорится «Спросите мира городу мира» или «городу видения мира». В 7-м стихе «Будь же мир в силе твоей». Ну и следующие псалмы 124-й, 127-й «Мир на Израиля». Мы еще будем их разбирать в свою очередь подробно. А пока вот первый раз нам встречается слово «мир» в кафизме восхождений. «С ненавидящими мира бег мирен». Обратим внимание на то, что слово «мир» здесь имеет вопрос «кто?». «С ненавидящими кого мира я был мирен». Мир кто? Кто же мир наш? Это Христос Спаситель мира. Христа Спасителя возненавидели иудеи. Он мирно промышлял об их спасении, а они же не захотели этого мира. И мы переходим к следующему, к заключительному стиху. «Егда глаголах им боряху мятуне». «Когда я говорил им о мире, глаголах им», вот этим ненавидящим мир, «баряху мя туне», «они боролись со мной напрасно». «Баряху» — это слово имеет суффикс «ях». Здесь время длительное, прошедшее, имперфект. «Они боролись со мной неоднократно, воевали со мной туне, но воевали напрасно», потому что мы можем сказать, что «туне» — это напрасно, и они сами потеряли мир в этой борьбе. Так и пишет святитель Дмитрий Ростовский. «Господь мирно промышлял о спасении их, иудеев в том числе, но взялся от них мир». Вот и сегодня идет война в Израиле, там, где их первое место, там, где Господь совершил подвиг ради нашего спасения. Между прочим, вот этот стих, так он перелагается. «Я мирен, но только заговорю, они к войне». если говорить «игда» глаголах, «им», «баряху», «мятуни». В современном еврейском и в нашем синодальном «но только заговорю, они к войне». «Баряху мятуни», то есть они напрасно воздвигают эту войну, эту вражду со мною. Кстати, это тоже формула во многих других псалмах, в 34-м, 68-м, 108-м, 118-м. Мы находим, что напрасно боролись с Господом, ненавидящие его. «Туни с крыши пагубу сети своего, в суе поносиша души моей, враждовали на меня неправедно, ненавидели меня туни». Далее, «умножишься паче власть главы мои, я ненавидящие мятуни». Вот очень интересное в 68-м псалме, мы это разбирали в свое время. Просто сейчас мы приводим еще раз эти стихи, чтобы показать, что здесь в первую очередь речь идет о Господе, который пришел, чтобы установить мир на земле. «Мир даю вам», — сказал Господь. А смотрите, «умножишься паче власть главы мои, я ненавидящие мятуни». Изгоняющие мя неправедно. И действительно, сколько сейчас на Христа, на Господа гонений, и сколько на Него лести, коварства до сих пор помышляется. Князи погнаша мятуни, именно вот князи, особенно руководители и начальники, и сильные мира сего гонят его. И бороли его даже до смерти, но вообще, то есть в туне, напрасно, ибо божеству его не одолеша, сами же побежденными оказались. Какой же вывод из того, что мы разобрали? Мы должны делать все свое житие мирным, быть мирными, помня владычную заповедь, быть как овцы среди волков и как голуби простые, скромные, смиренные, чтобы и тех, кто вокруг нас, сделать лучшими и получить награду на небесах. Боголюбивый, живущий странником, находится в мире со всеми, как происходящий из Иерусалима Горнего, что значит видение мира, смотрение мира, тишины, того покоя, к которому мы стремимся, а враги, как одного свойства с кидарцами, то есть со мраком, селение кидарские, здесь вот указывается, они ненавидят мир, как враги Иерусалима. Вот мы и завершили разбор этого короткого первого псалма. На первой ступеньке воспевали его лики, хоры на ступенях Иерусалимского храма. А сейчас в завершении мы приведем переложение этого псалма стихами. Сначала изложим переложение этого короткого псалма 119-го священником Алексеем Пинкевичем. Он здесь следует синодальному переводу. Его переложение тем хорошо, что он старается близко к тексту переложить, но только объясняя для нас некоторые сложные слова. «Возвал я ко Господу в скорби моей, Господь мой услышал меня. Избавь мою душу от лживых речей, их жало страшнее огня. Что даст, что прибавит лукавый язык? Лишь сильного стрелы, лишь мстителя крик. О горе мне, что я живу средь врагов! У Мосоха я, у кидарских шатров. Средь мир ненавидящих, тягостно мне, я мирен. Им слово, и сразу к войне». А вот наш земляк Игнатий Ивановский. «Боже, отведи удар, нас враги теснят жестоко, страшен ненависти жар, так пылают угли дрока. Я враждующих мирю, но друзья со мной суровы, я о мире говорю, а у них мечи готовы». Надо теперь в заключении сказать, что псалмы, кафизмы 18, используются активно в богослужении. Они распределены по тем 8 гласам, которые у нас поются в церкви. И вот первым гласом поются так называемые антифоны степенны. Видите, псалмы степеней и антифоны или распевы, а антифонов в знак Святой Троицы 3, антифоны степенны поются. И первые три псалма, в частности 119-й, вот он сразу поется на утренне первым гласом. И стихи его очень близки к стихам псалма, ясно, что они по мотивам псалма созданы. Мы их сейчас прочитаем, потому что в завершении урока будет песнопение, чтобы мы вслушались в слова песнопения. внегда скорбетими, услыши моя болезни, Господи, Тебе зову. Пустынным непрестанно божественное желание бывает, сущим вне суетного мира». Это второй стих. Мы, когда говорили об углях пустынных, мы не разобрали еще одно значение, что душа бывает пустыней, пустынной. Пустынники у нас отцы, пустынники и жены непорочные. Мы знаем, что пустынники – это те, кто удаляются для того, чтобы работать над своей душой, в пустыню. Пустынным непрестанно божественное желание бывает сущим вне суетного мира. Здесь говорится об убегающих от этих стрел, от страстей в пустыню для духовного делания. Ну и третья часть, которую мы услышим в распеве, это слава Святой Троице. «Святому Духу честь и слава, якоже Отцу подобает, купно же и Сыну, сего ради да поем, Троице, едино державие». На этом наш урок окончен. Храни всех Господь!